Господь суд совершит над нами всеми, конечно, если мы верим в суд Божий, что Он будет, что Он обязательно будет, то суд этот совершится по тем самым заповедям, которые Господь дал в Евангелии. Эти заповеди так тяжелы, если их читать внимательно, если их изучать, исследовать, пытаться узнать толкование на эти заповеди, как они в действительности должны применяться в той или иной ситуации, чтобы мы не думали, что это опять просто какой-то лозунг, который можно знать, можно не знать, можно исполнять, можно не исполнять. Или сегодня хочу – делаю, завтра не хочу – не делаю, устал, говорю. Устал. Вот в этой ситуации мне это невыгодно. Я слишком много потеряю, если сейчас исполню евангельский закон, поэтому лучше сегодня его нарушу. А завтра, может быть, исполню, ну или, по крайней мере, покаюсь. Вот это настроение наше, оно так наивно, как будто бы мы играем в какую-то виртуальную игру в компьютере. Что если мы проиграем эту игру, то ничего, по большому счету, мы не потеряем. Правда, говорят, там сейчас играют как-то на деньги и проигрывают немало. Ну, предположим, мы не на деньги играем, ставки нет. И тогда мы играем просто без волнения, даже с удовольствием. Проиграли, проиграли. Но здесь мы можем проиграть вечность. Одно из важных понятий нашей веры, которую мы должны принять с вами, если мы действительно христиане – это то, что человек – существо вечное. Один раз человек появляется здесь, на земле, в мире, и никогда уже не превращается обратно в ничто. Никогда. У каждого человека есть начало, точка отсчета, но нет конца. Потому что человек сотворен Богом. Намного удобнее неверующим людям считать, что мы – это обезьяны. Но намного удобнее. Какая ответственность перед нашими предками, перед нашим, условно говоря, творцом, если этим творцом, в кавычках, является обезьяна. А сама обезьяна произошла вообще от какой-то там примитивной там молекулы, которая вследствие какого-то грозового разряда из неживой материи в живую превратилась. Ну, каких только теорий, глупых и несерьезных, нет. Но это же все не для нас. Мы же будем думать, что мы все-таки верующие люди. И в соответствии с нашей верой мы должны и понятие иметь правильное. То есть, другими словами сказать, чтобы мы были реально верующими людьми, не формально верующими, а реально верующими, мы должны с вами принять основные понятия веры, которые обычно преподавались раньше всегда в той части, которая предшествует крещению. Это называлось оглашение. И вот в этом, при этом оглашении, которое ранее длилось в первенствующей церкви, бывало и год, а если человек не был готов к крещению, ему еще отказывали – и вы второй год могли готовить. В этот период он приходил на занятия, ему рассказывали основные понятия веры, спрашивали, как он принял веру, может ли он сказать это теперь все своим языком, проверяли качество нравственной жизни этого человека, как он живет. Ему преподавали нравственный закон из Евангелия, хотели, чтобы он знал эти заповеди, чтобы научился по этим заповедям жить. И когда проверяли, что человек больше уже не грешит смертными грехами, что он вступил в борьбу со своими любимыми страстями, что он поменял понятия не только теоретического плана, но и практические понятия жизни и доказывает это реальными делами, вот тогда человеку преподавали этот великий дар крещения. Совершенно неспроста в первенствующей церкви христиане после такой подготовки они менялись. Потому что на их личные попытки, которые они должны были делать, они должны были доказать эти свои попытки, реальностью доказать, за ними наблюдали, их оценивали, как это у них происходит, то потом, получив в крещении дар благодати Святого Духа, эти дела, эти попытки человека, укрепленные благодатью, они действительно превращались в новую жизнь. И человек начинал жить по-евангельски уже не так, чтобы в натяг, с мукой, с понуждением себя. Начинал жить по-другому, легко, с содействием благодати. Жизнь его наполнялась новым смыслом. Он не мог жить без памяти о Боге, он не мог жить без памяти о вечности. Такой человек всегда готовился к отчету перед Богом. Это было основанием веры всех людей. И первые христиане – это вообще потрясающее для нас открытие. Мы часто этого просто не представляем. Мы думаем, что они примерно так же жили, как мы. Может быть, они примерно так же думали, имели такие же понятия. Нет, у первых христиан была очень большая разница в сравнении с нами. Они, кто-нибудь знает, чем они принципиально отличались от нас? Вот что так сильно влияло на их жизнь, что жизнь их менялась? Они категорически не хотели возвращаться на прошлую жизнь. Они как бы, уцепившись за Христа, все время шли каждый день, каждый час, держась за ризу Христову, боясь от Него уцепиться. Что ими так руководило? Что их так прилепило ко Христу? Вера во что? Вот в общих понятиях веры была одна существенная деталь, которая решала вопрос однозначно. Вот что только так теперь надо жить, и если даже кто-то их предавал, что они христианами стали, их подвергали пыткам, длительным, мучительным пыткам, палачи получали задачу заставить отречься от Христа. Зачем надо было этого добиться? Затем, чтобы другие христиане, которые еще пытаются поверить во Христа и идти за Ним, чтобы им было страшно, чтобы они никогда не принимали веру во Христа, не принимали крещение. Вот эти пытки на глазах у множества людей, они запугивали всех. А вот христиане этого все равно не боялись. И когда совершались вот эти жуткие злодеяния на площадях при большом скоплении народа, то выходили из толпы народа люди и говорили: «Я тоже христианин». Что руководило этими людьми? Это не безумие? По нашим понятиям, это что-то странное вообще. Что за вера такая, которая заставляет человека идти на пытки и на казнь, лишаться здесь вот этой земной жизни, семей, благополучия, вот этого солнца, этого воздуха, достатка, каких-то удовольствий здесь на земле, собственно говоря, ради чего мы здесь живем, к чему привыкли, чего никак не хотим оставлять. Что же так сильно толкало христиан на такое отношение к вере, на такое отречение даже от себя, даже от своей жизни? Христиане знали, христиане первые знали, что Господь вот-вот придет и не замедлит. В вере тех первых христиан было четкое и ясное убеждение, что Господь, который был убит на кресте, воскрес в третий день, вознесся на небеса в сороковой день. Он, ангелы, точнее сказать, провожавшие его, они объявили, что не замедлит Господь, не замедлит. Он, вот как он вознесся на небеса, вот так же он и придет. Вот так он и придет. И апостолы так и учили первых христиан, что Господь придет вот-вот. Придет с какой целью? Судить мир. Будет конец. У этой жизни нет большого продолжения. У этой жизни нет такой длинной перспективы, как это кажется нам, когда мы не имеем веры, не понимаем смысла жизни, не помним заповеди, вообще забываем о Боге и не помним целый день. Вспомним порой чисто формально, когда вечером возьмем молитвослов, ну, понимая, что вроде бы кажется, должен, кажется, надо что сделать? Вычитать вечернее правило. Ну или прочитать, в общем-то, синоним, почти то же самое, прочитать. То есть, видите, как мы говорим, не помолиться, да, прочитать молитвы. Молиться и читать молитвы – это же разное состояние человека, разное состояние духа человеческого. Читать мы можем еще себя как-то заставить, если еще есть силы. Но люди, которые добросовестно читают правила каждый день, так и не войдя вот в этот режим живой веры, со временем они начинают недоумевать. Что-то я читаю, зачем читаю? Внутри пусто, неудовлетворенность, устаю, засыпаю, думаю при этом о чем-то другом, а потом некоторые говорят, возникает даже отторжение от этого. Я не могу уже, говорят, заставить себя делать. Может, есть какое-то другое правило, замените мне это на другое, может, другое мне пойдет легче. Вот реальная практика современных христиан, она такова, наверное, и в прежние времена подобное бывало. Люди жалуются, не оживает вера, не оживает вера, вера мертвая. Ну да, я стал ходить в храм, ну да, я стою на богослужении, но я не совсем понимаю, что там поют, что там говорят, в чем здесь смысл. Первоначальная какая-то эйфория, первоначальная увлеченность, она вроде бы привлекает человека, привлекает, но со временем это привыкается к человеку, человек привыкает к этому, человек начинает размышлять, ну, это же не может одно и то же повторяться все время. Ну вот, я понимаю, пойти на концерт, но если на этом концерте будут петь одни и те же песни, через некоторое время мне надоест. Но на богослужении, по сути, ведь тоже читается и поется практически одно и то же с небольшими изменениями. Так я там что все-таки-то принимаю? Что меня там утешает? Что меня там наслаждает? Какие чувства насыщаются у меня при этом? Что я там получаю? Если это одно и то же, оно приелось, говорят. Если это что-то каждый раз важное и существенное, и за этим внешним, что, в общем-то, одно и то же, есть что-то более существенное и важное, которое является жизнью моей души, тогда я за этим буду ходить. Но я же должен открыть для себя эту жизнь, она должна мне открыться. Я должен открыться для Христа, для благодати. Я должен знать, чем я закрыт, что мешает благодати входить в мое сердце, что мешает Богу оживлять меня, присутствовать во мне, давать мне силы для исполнения евангельского закона, для борьбы со своими страстями, для прощения ближних, для терпения, для прощения грехов, для исполнения евангельских заповедей, для борьбы со страстями. Где эта сила? Где изменения? Где перемены? И так современные христиане задумываются порой, не находят ответа. А сейчас даже такой придумали способ объяснения вот этой ситуации, говорят, выгорание. Происходит со временем, у современных христиан происходит выгорание. Вот походили, вот на подъеме, на горячке, да, пока все интересно, пока все привлекает, а потом однообразие, как-то одно и то же, как-то не вошел, как-то не въехал, и как-то уже не тянет. Пришло очередное воскресенье, надо бы, кажется, пойти, а что-то уже не так влечет и не так тянет. Вот свойство человеческой натуры, привыкание. И вот этим термином выгорание пытаются объяснить то, что современные христиане походят немножко в храм и опять отпадают. Потом иногда зайдут на какие-то большие праздники, осветить куличи, яйца, взять святой воды там, или еще что-нибудь, и опять уходят. И по каким-то особым случаям там, приходят, приезжают, например, на отпевание родственников или знакомых. Вот опять причина побыть. Ну, квартиру осветили, ну, машину осветили. Все, причины исчерпаны. Что дальше? Выгорание. Вот одна из нынешних проблем в том, что численность современных прихожан в церкви, она не очень-то растет. Из 100 миллионов крещенных сегодня в России, примерно статистика так говорит, совсем малое число регулярно, стабильно приходит в храм. И, естественно, это каким-то образом обличает саму земную церковь, что она, имея потенциально такую огромную армию 100 миллионов у нас в России крещенных людей, в воскресный день, тогда, когда, кажется, должны все прийти и соединиться с Богом в таинстве святого причащения, приходит ничтожно малое число и неизвестно в каком настроении, неизвестно чего ожидающие и ищущие. А потом, походив немножко, опять отпадают, так и не поняв, что это. И вот в чем же отличие нас от тех первых христиан? У них был, оказывается, мощнейший стимул. Если Господь вот-вот придет, и Он не замедлит, это будет второе страшное пришествие Христово, Господь будет судить всех, то христиане очень переживали об этом событии, они очень трепетно ждали его со страхом, понимая, что после этого момента изменить в жизни уже будет ничего невозможно. В этот момент будет подведен окончательный итог. Это последний экзамен в духовном плане, экзамен на вечность. Если вера в человеке была, хотя бы начальная какая-то вера, при которой человек верил в то, что он существо вечное, и после своей кончины определится его вечная, окончательная участь, и это не что-нибудь посредине, а это только два варианта, или ад, или рай, и другого нет, и изменить после смерти практически ничего невозможно, то христиане, глубоко приняв вот эти понятия, они с трепетом каждый день ждали суда Божьего. Это могло им позволить грешить? Они не могли грешить. Они боялись грешить. Чем загладить потом этот грех? А если в этом грехе придет Господь и застанет? А этот грех имеет такую силу, в частности, смертные грехи, что он один, такой смертный грех, такова их тяжесть, убивает душу. А потом, чтобы реанимироваться, чтобы восстановиться, требуются долгие годы. Такова сила удара. А страсть, которую если человек распустил, привык к ней, любит ее, не замечает, как она действует внутри, как она управляет человеком, а то и понимает человек, что он раб. Раб у этой страсти, управляет, через которую, через страсть, этим человеком злой дух. Но неужели, ожидая страшного пришествия Христова, понимая, что ни с одной страстью, даже если одна останется вот такая любименькая, неисцеленная, без борьбы, то она не пустит человека в рай. Она не пустит человека ко Христу. Человек закрыт, эта страсть закрывает человека. Благодать не может при жизни войти в этого человека. Страсть препятствует. Почему так серьезно все? Может быть, это преувеличение какое-то? Может быть, нам кажется, что эта наука, она слишком строга? Может быть, она для прежних веков, для первых христиан это подходило, для нас, современных, может быть, надо уже мягче как-то. Человек, ну ладно, ну страсть, ну бывает у всякого, ну слетел, ну послабил себе. Ну ничего, ты же осознаешь, ну давай, покайся и опять принимай Христа. Но почему после того, как приняли Христа, продолжается все то же самое? Играли в компьютер и продолжаем играть в компьютер. Смотрели телевизор и продолжаем смотреть телевизор. Развлекаемся. Вместо того, чтобы читать творения святых отцов, размышлять о смысле жизни, вспоминать прожитый день, да, по крайней мере, служить хотя бы ближним своим, которые, если есть, они чего-то требуют от нас, они чего-то от нас ждут, чего-то хотят. Даже это мы приносим в жертву своим страстям, говоря: отстаньте, не мешайте, я сейчас занят. У меня важные дела. Какие важные дела? А вот незаконченная очередная игра, которую я должен завершить. Или общение с друзьями на какие темы? На разные всякие отвлеченные. По поводу там рыбалки, по поводу там каких-нибудь других дел, не совсем приличных, мягко говоря. Вместе в баню сходили, попарились пиво, попили, повеселились. Удовлетворили свои страсти. Если мы в этом живем, если мы к этому привязаны, если у нас есть от этого зависимость, если мы не можем без этого обойтись, нас начинает ломать. Простая болтовня по телефону. Современному человеку, если сказать: не надо так много разговаривать по телефону. Какие вы решаете проблемы по телефону? У вас это производственная задача? Вы на предприятии обязаны так много, как диспетчер какой-нибудь, говорить все время по телефону? Говорят: нет. Ну а как с родственниками не поговорить? А как знакомых не навестить по телефону, хотя бы не спросить, как у них дела, как они живут, поделиться новостями? Цель – рассказать о том, чего мы достигли, чего у нас есть, чего мы купили недавно. Ну и что вы купили? Ну вот купили новую машину, ну купили. Зачем вы хотите рассказать об этом? Ну как, поделиться новостями? Приятная новость. У них что-нибудь будет приятненькое, они мне скажут. Какое у вас впечатление от того, когда вам сказали о их приятности? Вот вы машину тоже хотели купить и не купили, у вас еще нет денег, а друзья ваши купили, они поделились с вами новостью: знаете, вот, приходите, посмотрите, у нас... И начинает душить жаба. Но если мы купили, а они не купили, уже их жаба будет душить, зато нам будет приятно от того, что мы рассказали. И мы позвоним всем и расскажем, цель какая. Откровенная подпитка тщеславия, потому что при этом человек испытывает приятное ощущение. Вот это самодовольство, это действие тщеславного яда, от которого человек получает приятность. И если человек давно не получал эту приятность, он ее должен где-то найти. Если он ее не найдет, никак. Ни по телефону некому позвонить, ни похвалил никто, только шпыняют, да, гнобят дома, да требуют чего-то. Внутри мрачно становится. Гадость, говорят, внутри. Черная полоса пошла. Никто не похвалит, доброго слова никто не скажет. Муж злой, как собака. Сидит все время в телевизоре. Доброго слова от него не услышишь, говорит жена. А я как белка в колесе. С утра до вечера. Но вы же кроткая, конечно, после этого. Вы же для спасения это все делаете. Да они меня достанут, говорят. Я им скажу порой, и мне хоть после этого станет легче. Ну что происходит? Происходит вот элементарная вот эта игра страстей. Мы живем в этом. Страсти живут у нас и управляют нами. Если мы будем смотреть на свою жизнь с позиции аскетики, вот хотя бы используя вот эту вот самую, на мой взгляд, простую инструкцию, кто-то спорит с ней, кто-то не согласен, там кто-то ругается, она обличает, потому что многих. Я не говорю, что это идеальный документ, его можно еще 10 лет дорабатывать, перерабатывать, вносить туда новые примеры, все не напишешь. И из того, что написано, не все сразу люди понимают как-то по-другому, по-своему. Ну, по крайней мере, это основа. Это хотя бы какое-то основание для человека, который хочет узнать себя. Что руководит человеком? Точнее сказать, кто руководит человеком. Как это руководство происходит? Что из этих страстей мы любим? Без чего жить не можем? К чему мы привязаны? Кому мы рабы? Рабы. Если человек применяет в жизни какие-то обыкновенные технические средства, достижения, покупает, если у него есть возможность, естественным образом, честно заработав, пользуется всем этим в мире, но не прилепляется к этому, не привязан к этому, не испытывает вот этого торжества, восторга или любви от этого всего, то он не погрешит, такой человек. И богатые люди были в древности, и господа были, и те, кто держали рабов, и были вельможи, и были цари, но при этом, обладая всем, человек не должен прилепляться к этому, человек не должен быть в зависимости от этого всего. Человек может пользоваться всем, как говорит апостол Павел, все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Если что-то обладает здесь нами на земле, то это обладание привязывает нас к этому, привязывает вот к этому земному. А в раю этого ничего нет. Если мы к чему-то здесь на земле привязаны, и останется эта привязанность сохраниться, то после смерти ее уже никуда не уберешь. Она продолжает работать, действовать в душе. Как такая душа может попасть в рай? Там этого нет. Человек будет там искать, какое у него будет там блаженство, какое будет счастье, если его счастье в чем-то земном здесь осталось. Он так привязан, так прилип, так любит. Душа живет этим, не может без этого. Человек не просто пользуется, любит это, привязан, он зависим. Как в раю быть без этого? Будет тоска. Перемен после смерти нет. В чем застану, в том и сужу. С чем ушел из этого тела, в каком состоянии души? В таком состоянии душа пребывает там, дальше. Если в раю этого нет, как там будет человек? Скучать? Тосковать? Искать? Предъявлять претензии святым, которые здесь будут рядом? Почему они с собой не взяли ничего туда? Ни телевизор, ни телефон, ни компьютер. Претензии к Богу? Господи, ты неправильно устроил рай. Здесь нет того, чего я ожидал. Здесь нет того, что я люблю. Неужели так остается нам потом говорить Богу? Я же это люблю, скажем мы. Я без этого не могу, Господи. Почему здесь нет телевизора? Почему здесь нет телефона? Почему здесь нет стола с пищей? Как в некоторых религиях рай представляется как изобильное питание с изобильными развлечениями, изобильными удовольствиями. Таков рай. То есть, как на земле люди представляют себе счастье земное, так и рай представляют себе по-плотски, материально. У нас другие понятия. Там жизнь по законам Духа. И чтобы там не тосковать и не скучать, нужно перестать это все, вот здесь земное, к чему мы привязаны через страсть, перестать любить, научиться этим пользоваться ровно, спокойно, будучи готовы в любую минуту оставить это все, сказать: «Мне это недорого». Как Господь и говорит желающему судиться с тобой из-за верхней одежды, даже и рубашку отдай, не жалей. А тот, кто потребует у тебя пройти с ним одно поприще, пройди и два, но не жалей. От желающего занять не отвращайся, у взявшего в долг не требуй назад. Мы говорим: ну а если честь нашу отбирают? Оскорбляют, обижают, если нас. Нам это дорого. Это не материальное, да, но это мое, это я. Меня это задевает, говорит человек. И это определил Господь. Как мы должны к этому относиться? К чести, к своей, к достоинству, к своему званию. Ну, кто-нибудь помнит заповеди на эту тему? Благословляйте проклинающих вас. Господи, за что ты нас так? За что ты нас так связал? Это же немыслимо, это невозможно. Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро ненавидящим вас. Молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. А если кто-то посмеет ударить по правой щеке, ну, врезать же хочется в ответ. Ну, другую, говорят, надо подставить. Господи, это немыслимые заповеди. Это законы неисполнимые. Зачем ты ими ограничил нас? Даже помыслить ничего греховное нельзя. Помыслить в чувствах сердца не надо допускать грех. Ну как жить-то? Мы говорим, что лишиться всего приятного? Вопрос остается последний. Что для нас приятно? Если для нас приятен грех, то да, этого надо лишиться. Добровольно, сознательно. А вдруг завтра Господь придет? Ну, как первые христиане готовились к пришествию Христову, они искренне, до глубины искренне переживали это и верили в то, что в любой день Господь может прийти. Не сегодня, значит, завтра. Не приходил Господь, долго не приходил, целых 2000 лет. И мы так привыкли к этому. Нет второго пришествия Христова, и все. И мы уже говорим, может, это было нравственное учение для того, чтобы они построже к себе относились. Может быть, это все-таки был как бы некоторый урок моральный к тому, чтобы людям было легче вести борьбу с грехом, чтобы легче было понудить себя к исполнению евангельского закона. Но нет. Несмотря на то, что общий суд Божий до сих пор еще не состоялся, 2000 лет ждали первые христиане, еще не пришел Господь до сих пор, и мы уже вообще отвыкли об этом думать, и не хотим вообще в это верить, современные христиане, то частный суд Божий может действительно наступить в любую минуту. Какая нам разница? Какая разница? Общий суд Божий, который будет, конечно, окончательным и самым последним, и самым строгим. И вот частный суд Божий, на который я же все равно должен буду предстать. Если человек взрослый и трезво мыслит об этой жизни, и когда-нибудь на его глазах кто-то умирал и кого-то приходилось хоронить, любой должен об этом думать. Я же тоже когда-то вот туда лягу в подобный ящик, и меня опустят в этом ящике в подобную яму. Прошу прощения, извиняюсь. Меня опустят? Кого опустят? Видите, уже детали. Некоторые детали принципиальной важности опустят не меня. Если я человек верующий, я должен рассуждать правильно. Я не буду лежать там в земле, в этом гробу. Мое тело будет лежать там. Мое любимое тело, которым я сегодня пользуюсь, в котором я живу здесь, в этом материальном мире, на этой земле. Оно мне нужно, конечно. Без этого тела я не могу здесь ничего делать. Но мое тело – это всего лишь одежда души. Это не я, это не полный я, это, точнее сказать, даже не совсем я. Личность, она в душе, в духе человека, ум, совесть, сердце, чувства. И либо страсти там, либо добродетели. Вот то, что составляет душу, наполняет ее. Вот он, кто я. И вот этот я, сняв с себя свое это дряхлое тело, которое больше оказывается неспособным к функционированию здесь, на земле, я предстану, я как личность с полной памятью всего. И не так помнить буду, как я сейчас помню. Что-то помню, что-то не помню. С утра еще помнил, к обеду уже все забыл. А к вечеру, когда начинаю вспоминать, что я там за день мог натворить, какие грехи, и не могу вспомнить ни одного греха. Люди собираются в субботу идти на исповедь, напрягаются, принимают такую позу мудреца и сидят, мучаются, то в потолок смотрят, то карандаш грызут, то в ухе чешут, то сбегают, попьют воды. Где грехи? Кто украл? Не было. Как святые, да, не было грехов. Нет привычки наблюдать за собой, нет привычки. Вот этот компьютер, который нам дан Богом, он почему-то не привык фиксировать вот эти дела. А почему не привык? У него же есть обыкновенные свойства анализа. Вот мы во всем разбираемся здесь в мире, все анализируем, все сравниваем, все рассчитываем, все планируем. Такие умные прямо в делах земных, что куда бежать? Любой советов надает другим, осудит всех подряд. Это они не так делают, это не то делают, а эти вообще такие-сякие козлы розетокие, там по левую сторону они все будут, ну а мы по правую, конечно. Вот это-то анализировать надо приучиться. Как вообще работает этот анализатор? Как работает он? Ум человека, мозг, компьютер. Элементарно работает. Мы это с детских лет знаем. Все знания, которые мы приобретаем здесь на Земле, это обыкновенные знания, которые входят в нашу душу через что, кстати говоря? Знания входят в нас. Вся информация через все органы чувств. Вот 5 органов чувств, которые у нас есть на теле, через всю информация входит. И этот анализатор запоминает все и потом анализирует. Если мы знаем вкус соленого, и в другой раз нам попадет что-то соленое, мы говорим, соленое. Знаем вкус сладкого, и что это называется сладкое. Попадет что-то сладкое, мы говорим, сладкое. Слушайте, Господь же говорит, лицемеры, Лицо неба и земли умеете различать, да? Если солнце такое, то значит такая погода будет. Он говорит, видите, умеете же, да? Умеете. Себя почему не умеете различать? И вот для человека, для современного, нормального человека, никакого труда не составляет знать традиционный, типичный список своих грехов. Если мы их не знаем, никто нас не учил, то нас с детства вообще учат всему, вообще всему. И палочки, и нолики там, и закорючки всякие писать, и буковки потом, и слова складывать, и какие-то формулы там всякие, и графики вообще, что только мы не изучаем. И профессию изучаем, ну все умеем с нами, машины водим, и дома ремонтируем там, ну все умеем. Но почему не хотим научиться знать свои грехи, знать свои болезни души и страсти? Что трудного? Ну, конечно, нам это не преподают, с нас это не спрашивают. И делается вид, что как будто бы это и не обязательно. Но здесь большой пробел, здесь серьезная проблема. Несмотря на то, что не учат и не слышим, а ответ-то придется давать. Если мы, миряне, придем на суд к Богу и скажем, «Господи, Ты не должен мне предъявлять в качестве требования свои заповеди». «Почему не должен?» – скажет Господь. «Но меня не учил никто этому». Не учил, курсов не было, занятий не было. На воскресной школе рассказывали историю церкви. Важный предмет, но не самый главный для спасения. Мы собирались, ходили в походы, устраивали чаепития, проводили концерты, отмечали праздники. Мы много чего делали. Но если мы своих грехов не знали, грехи грехами не считали, на исповедь ходили вот с таким вагоном грехов, принося оттуда вот такой тоненький маленький слой пыли, пыли, оставляя смертные грехи в душе, продолжая их делать, то как мы оправдаемся перед Богом? Нам Господь просто скажет, а вы мое Писание не читали? Писание мое, которое я оставил здесь, на земле, в церкви. Мы скажем, читали, Господи, читали. Как мы в детстве. Выучил Ваня стихотворение? Выучил, выучил. Рассказывай, Ваня. Раз, два слова, и все. Ваня не выучил урок. Ну так и Евангелие. Если мы читаем Евангелие каждый день и не видим там закон евангельский, не знаем заповедей, то мы это тяжелее Вани. Тяжелее того, который думает, что выучил. Почему тяжелее? Да потому что тот ребенок, а мы взрослые люди. Все в жизни умеем ответственно делать. Понимаем, что если здесь напортачим что-то, последствия тут же нас могут постигнуть. Ай-яй, нельзя. И сами следим строго, и детей воспитываем в человеческих правилах и принципах, чтобы что-нибудь не навредить себе, ну и окружающим. А в духовной жизни почему по-другому? Святитель Игнатий говорит просто страшные слова. Он говорит, многие каждый день читают Евангелие. Каждый день читают Евангелие. Знаете продолжение этих страшных слов? И в то же время никогда не читали его. Это как это так? Святитель Игнатий, путаница какая-то. Сам же признаешь, каждый день многие читают Евангелие, да почти все. И в то же время никогда не читали его. Почему? Потому что в Евангелии не видели суть Евангелия, не видели нравственный закон. Не видели, как Господь велит жить нам, чтобы принять его. Слова, с которых начинается Евангелие, «покайтесь». Приблизилось Царствие Божие. В чем суть покаяния? Из чего оно состоит? А вот из чего. Все, что там дальше написано в отношении нравственного поведения человека, как человек должен жить, во что должен верить, каких понятий держаться, какие грехи никогда не должен допускать. Даже о смертных грехах говорится. Вот такие, такие, этакие, разэтакие, как говорит апостол, Царство Божие не наследуют. Он перечисляет смертные грехи, апостол. Что же мы их забыли? Почему мы их там не видим? Вот нам, таким малограмотным, подобно как те в 16 веке, в 15 веке, народ у нас, знаете, какой грамотный был? Поголовная грамотность была. Представляете уровень грамотности народа нашего 14, 15 века, 16 века? Представляет кто-нибудь, нет? Большинство людей читать не умели. Не умели, их никто не учил. Книг не было, книги стоили вот таких денег. Книги могли себе позволить и грамотность вообще только богатые люди, руководители этого народа. Учить народ не могли. Чтение было для человека редкостью вообще. Как народ Священное Писание это знал? Как заповеди это соблюдали? Устная передача, устное сообщение, и во время службы в богослужении проповеди для этого были, и были беседы. В избах простой народ собирался, и один чуть-чуть более знающий говорил другим менее знающий. Были старики, всегда более опытные в вере люди. Были пастыри, которые ходили в семьи, в дома, приглашали. То есть как-то образование шло, хотя и худенько. Вот с них спросить сложно. Вы почему не читали Евангелие? Грамоты не было. И чего скажешь? Вот даже им не отговориться будет. Даже им. Почему? Потому что в минимальной мере знания имел каждый христианин. На Руси, например, существовал епитимийный номоканон. И каждый священник имел такую бумагу, и в ней был перечень смертных грехов. И когда христианин приходил, пусть даже всего 3 раза в год, ну 4 раза в год, традиция была очень жесткой в старые времена. На исповедь приходили только во время постов. 4 раза в год многие не успевали исповедоваться. Приходили большей частью в Великий пост. Очереди, представляете, какие были на исповедь? Трудно представить, да? Это сейчас 1% ходит в храмы. 1%. А раньше все были крещеные, и все строго-настрого Великим постом шли в храмы. Что там творилось? Какие там были очереди невероятные? И священнику ничего больше не оставалось. Каждому пришедшему, вставшему перед аналоем, зачитывать перечень смертных грехов. А против каждого наименования стояло то наказание, которое надо человеку дать, если он что-то из этого совершил. Хотя бы такой контроль. Хотя бы из этого списка и перечня люди узнавали, что делать нельзя, что является смертным грехом, который убивает душу, который отрывает человека от церкви. Вот этот минимум. Ликвидация духовной безграмотности, ликбез, хотя бы проводили 2 раза в год в отношении всех христиан, и которые уже долго жили на земле и много раз ходили в храм и слышали эту страшную бумагу по перечню, они, конечно, и своим дома, в семье могли об этом сказать, которые же настоящие христиане были в возрасте. Они так и воспитывали с детских лет. Это делать не смей никогда. Убьешь себя, продашь душу дьяволу. По-всякому говорили, просто говорили. Потом приводили такие примеры: потом в аду будут бесы тебя жарить на сковородке. И вот так вот с детских лет, приводя такие наивные, на первый взгляд, примеры, болтунов, вот типа нас, которые любят по телефону треп держать, на улице, как идут, обязательно языками, раз, и зацепятся, и оторваться уже не могут. И 1-1.5-2, как крючком за язык бесы подвесят, и будут вот так вот держать. Ну, конечно, так человек не провисит, язык оборвется. Но это внушало, это впечатляло. Ну, хотя бы такое-то воспитание на страхе Божьем основанное было. И этот перечень смертных грехов похоронили. Больше его никто не знает, его нет. Нас, современных христиан, даже не поставили в известность об этом. Куда девался? Где исчез? В какое время закопали-то? Зачем убрали из церкви? Мы думали, может, в советское время это все уничтожили. Думаю, так эти вот времена наши суровые, жестокие, все переломали. Не только храмы, не только иконы сожгли, не только людей верующих вытравили буквально, извели из земли, уничтожали. Наверное, и все нравственное учение, книги сожгли, все изодрали. И, наверное, перечень смертных грехов тоже в советское время, наверное, уничтожили. Нет. Намного раньше. В 1722 году указом царя Петра I уничтожили епитимийный номоканон. Запретили священникам давать епитимии за смертные грехи. Запретили. Вот так вмешательство царской власти в дела церковные кардинальным образом переламывало. Порой сами забывали. Учение о страстях просто было забыто, само собой, потихонечку, из-за общего падения нравственности, из-за общего расслабления веры в людях, и непростых, не просто в простых людях. Мы-то что? Мы говорим, рыба, а рыба с головы гниет. Итак, вот епитимийный номоканон, перечень смертных грехов, которые всегда знали в церкви, грехи там страшного содержания. Я сейчас не дерзаю и на лекциях боюсь, и в других городах боюсь произносить эти слова, потому что некоторым, да и мне самому придется покраснеть. Можно сквозь пол провалиться. Как там откровенно написано, прямо написано. Ну, слишком прямо все. А мы так живем. Мы живем. Нам не сказали об этом. Нас не научили этому. Вот в 19 веке, в середине 19 века, святитель Игнатий уже говорит такие тяжелые слова, очень тяжелые слова. Он говорит, что в церкви уже нет такой силы, чтобы исправить состояние церкви. Не хочется сегодня слышать эти слова, не хочется верить в то, что это действительно правда, но в середине 19 века, если бы кто-то другой сказал, мы могли не поверить, сказать бы, да ну, что тут мелют? 19 век, середина 19 века, это еще был расцвет, это еще был прогресс. Мы там были непотопляемый корабль, Россия. Ничто не могло свернуть, кажется, вот эту махину. Такая мощь, такая территория, такая численность народа, такая вера у нас, такая церковь. Столько свечей сжигали во время посты, что считать это невозможно. Народ валом валил в храмы, колокола звонили везде. Вот сейчас кое-где восстановили, и то их кажется, ух, как много уже храмов, а раньше их было еще в несколько раз больше. И так в те времена, ну, никто не мог даже подумать, что через несколько десятков лет свершится та ужасная трагедия. Трагедия 20 века, которую еще многие помнят в реальности, кто возрастом постарше. Мы со слов, с пересказов каких-то, из книг, может, кто-то из фильмов, там, из истории. Ну как это могло произойти в России, в этой православной стране, которая почти 1000 лет была православной? Кажется, должно было все крепнуть и крепнуть, а оно, кажется, внутри сгнивало и сгнивало постепенно. И вот опытный духовный взгляд вот тех святых, которые в XIX веке жили, и которые оставили нам в своих писаниях вот эти выражения, вот он говорит об этом, что там, уже там, тогда прогнило так глубоко, что нет больше силы, которая бы могла восстановить состояние церкви. Если состояние церкви такое было опасное, и восстановить уже было некому, то тем же духоносным отцам было понятно, что Россия как страна, как государство великое, которое основано было на православии, оно тоже не устоит. Оно должно будет рухнуть. И трагедия эта вот-вот должна приключиться. Так и пишет святитель Игнатий. Он прямо говорит, от этого всего хочется закрыть глаза и ничего не видеть этого всего. Умереть бы успеть до этого, чтобы не видеть этой трагедии. Вот как переживали святые то, что происходило тогда, а мы думаем, что это был расцвет. Отцы предупреждали, что трагедии не миновать. Если это все было прямо сказано в середине 19 века, а сегодня мы уже с вами живем в 21 веке, то мы с вами должны быть уже в несколько раз более серьезны. И то, о чем постоянно думали первые христиане, вот-вот придет и не замедлит, мы должны с вами как-то уже переводить на сегодняшние наши времена, на сегодняшнее наше состояние. То есть, если тогда было так серьезно, и потрясения случились в ближайшее время, и перевернули Россию буквально вверх дном, почти уничтожив веру, почти вообще разложив веру в народе, уничтожив и изгнав ее, когда вера сохранилась в сердцах отдельных людей, в катакомбах, в тюрьмах, в лагерях. Вот так сохранялась вера. Официально это было почти невозможно верить. Но сегодня, в 21 веке, когда мы вновь получили свободу, свободу исповедовать свою веру, но чтобы ее исповедовать, надо знать, значит, свободу изучать веру, мы сегодня не торопимся это делать. Мы не спешим изучить нашу веру, мы не спешим знать основные понятия веры. Хотя бы коротко и просто знать догматы своей веры. Хотя бы начать изучать нравственное предание церкви в виде того, что делать-то нельзя хотя бы. Какие смертельные болезни в душе имеются? Какие симптомы этих болезней? Какие симптомы самые опасные в виде смертных грехов? Вот это все хотя бы мы должны знать или захотеть, что ли, узнать. Если этого мы не узнаем, не исследуем это все, не пользуемся этой уникальной возможностью вот этого мирного времени, Кто знает, может быть, оно вообще для нас последнее с точки зрения возможности изучения веры, возможности освоения, покаяния, начиная с его первых, начальных признаков покаяния. Современные христиане слово «покаяние» это редко слышат. Произносится оно теперь совсем нечасто, мягко говоря, если не сказать, очень редко. А в чем заключается покаяние? Уже трудно найти таких людей, которые могут это объяснить. Что такое покаяние? Как оно вообще делается? Из чего оно состоит? Оказывается, у покаяния есть свои первые признаки. То есть есть покаяние действительное, правильное покаяние, если оно начинается с того, с чего оно должно начинаться. Если какое-то другое покаяние не с этого началось, или не в том, в чем-то выражается, то это вовсе не покаяние, это какая-то опять выдумка наша, подделка. Кто-то нам подсовывает что-то не то. И вот это вообще откровением является для многих современных христиан, что первые признаки правильного покаяния – это страх Божий, сокрушение сердца, плач о своих грехах. И это вводит в шок. После таких слов нередко на лекции можно слышать: «А что такое страх Божий?» Вот она правда про нас. «А что это такое?» И что говорят? Бога надо обязательно бояться? Что Бог злой? Вы чему учите? Бог – любовь. И сразу начинают предлагать противоположную теорию, что если Бог – любовь, то не надо Бога бояться. Что страх Божий – это что-то уже совершенно другое, отжившее. Это для кого-то, для тех, для неграмотных, для неучей. 2000 лет назад можно было про это говорить. Сейчас нам это не подходит. Это нас отталкивает, говорят. А отцы сказали – корень всех перемен или причина всех перемен в духовной жизни человека – это именно страх Божий, не что-то другое. Начать с чего-то другого – это пойти другой дорогой, другим путем, встать на другую лестницу, которая ведет совсем не туда, куда мы хотели. Еще есть более точное определение в Священном Писании. Про путь там что-то сказано, помните там? Про врата что-то там? Не помните? Господь говорит очень строго: входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель вечную. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Оказывается, вот как. Это не новое учение. Это просто хорошо забытое старое. Поэтому его сегодня не хочется никому принимать. Поэтому мы все шарахаемся от этого, пугаемся. Мы говорим: такая вера нам не нужна. Нам нужен другой Бог. Подобно как фарисеи, страдавшие тщеславием, и в конечном итоге в связи с этим тщеславием, которое задел Господь, они и убили Христа. Вот фарисеи ждали другого Мессию. Они ждали в другом его виде, с другими словами, с другими делами. А он не оправдал их надежд. Он пришел другой. Не так, как они хотели. И то, что он говорил, им не нравилось. И иногда он их обличал, говорил: вы виноваты во всем, вы гробы окрашенные, вы лицемеры. Ну кому это понравится? Если человек наделен властью, если человек наделен положением в обществе, если его все слушают с открытым ртом, человек абсолютно убежден в своей правоте, нисколько не смущается, человек является установителем и контролером в отношении того закона, который они же внедрили. Закон, который должен соблюдать весь народ. Они учили, как его соблюдать. И пришел кто-то и заявляет, что это не то. Они не так учат. Они не тому учат. Заботясь о скрупулезном исполнении деталей, мелочных деталей этого закона, они до чего дошли? Помните, что они там, как их Господь говорит: вы отменяете этим, что? Сам закон. Представляете себе как? Вот мы, люди, легко можем докатиться до такого. Будучи убеждены, что мы абсолютно правильно все делаем, угождая Богу, служа Богу, принося жертвы Богу, удовлетворяясь этим, довольствуясь этим, будучи абсолютно убежденными в том, что все идет как надо, мы поднимаемся по этой лестнице вверх, вот-вот уже откроется дверь в Царство Небесное. Это, конечно, не широкий путь, мы говорим. Это тот самый путь, которым прошел Господь, которым прошли все христиане, все святые. И мы идем этим путем. А Господь говорит: вы отменили закон. Вы широкий путь назвали узким путем. А узкий путь вы так ослепли, что его видеть не стали. Вам широкий путь при вашей слепоте кажется очень тесным. Нам бы еще шире хотелось, правда ведь, да? Чтобы на этом пути нам разрешили смертные грехи. Или чтобы нам сказали, что ну не бойтесь вы, люди, в конце концов, за смертные грехи Бог не будет наказывать. Нам бы хотелось, чтобы нас убедили, что ада нет, есть только рай. Или еще что-нибудь подобное, что если в ад попадешь, то на время, ненадолго, помучишься там немножко, погоришь, поваришься, покипишь там в котле вот этого адского огня, очистишься, там ты завопишь, человек. Там, ты все поймешь. Вот здесь на земле тебе говорили, кол на башке тиши, как говорят в народе, толку нет. Вот говорили, не слушал, не верил, исполнять не хотел, пытался, падал, бросал. Там окажешься, вот там ты все поймешь. Будешь затылок чесать, но, правда, его там нет. Что же я наделал-то? Упустил время. Вот теперь я каюсь, Господи, теперь я все понял. Теперь я в сокрушении, вот тут до конца буду, Господи, прости меня. Сработает? Нам бы хотелось, чтобы сработало, правда? Но если уж здесь мне было некогда, мы же себя жалеем здесь, некогда, говорим, времени нет, суета, беготня. Но там, вот уже там, за гробом, когда я попаду туда, я там все пойму. И даже есть современные богословы, говорят, что вот там, все поняв, испытав эту жуткую муку, все упадут на колени пред Богом и все покаются. Отцы сказали совсем по-другому. Они говорили, мне лучше огорчить тебя здесь, человек, чтобы ты заплакал здесь. Потому что после смерти плач бывает уже бесполезным. То рыдание, то страдание, те вопли, которые слышны в аду всегда, непрестанно, они ничего не меняют в состоянии человека. Потому что все перемены, которых может человек достичь, они могут произойти только здесь, на земле. А после ухода из этого мира не может быть перемен. Покаяние действует только на земле, оно имеет чудотворную силу. Покаяние основано на жертве Господа Иисуса Христа. Но в эту жертву мы должны верить. Мы здесь на земле не видим невидимого мира, он скрыт от нас. Мы не видим ангелов, не видим злых духов. Нам никто не показывал в ад. Мы говорим, ну на экскурсию, Господи, на 3 минуты бы каждого сейчас сводить в ад на экскурсию. Мы же любим путешествовать, правда? Все ездим куда-нибудь. Туда поехали, сюда поехали. Вот представляете, объявление. Экскурсия в ад. Срок, время 3 минуты. Бесплатно. Удивительно просто, бесплатно. Да, вот такого не будет. Такого не будет. Это было уникальными исключениями за всю историю человечества. Может быть, всего несколько раз, которые засвидетельствованы нам в житиях святых. Это были какие-то уникальные исключения. Для чего? Для того, чтобы тот, который там побывал, вот эти 3 минуты, он хотя бы сообщил всем остальным, кто никогда туда не попадет, хотя бы так, как он может это сообщить. Иногда они это не словами сообщали, не словами. Они делами это сообщали. Один из великих подвижников, которого Господь туда на мгновение опускал, который испытал вот эти ужасы ада, он здесь снова пришел в себя, как бы ожил, начал рыдать. Ученики донимали его очень долго, что ты рыдаешь, отче, что ты рыдаешь, скажи, что ты рыдаешь, где ты был, что с тобой случилось. Он сказал, что он был в аду, попросил, чтобы его замуровали в пещере, оставили махонькое окошечко. И в это окошечко только ему подавали иногда хлеб и воду. Все. Больше он на этот мир смотреть не мог. Больше он общаться с этим миром не мог. Это была сильнейшая форма проповеди. Проповеди о том, что ад действительно существует. Вот так повлияло на него это зрелище. Но почему это не делает Бог регулярно? Почему Он всех нас туда не водит на экскурсию? Причина очень проста. Покаяние И его чудодейственная сила, основанная на искупительной жертве Господа Иисуса Христа, она действует только в период, когда человек верит, верит. Есть другой период. После смерти начинается период знания. Там нет веры, там уже верить не во что. Там человек видит реально все, что здесь слышал и не хотел слышать. Что предлагали, во что верить, не хотел верить. Предлагали, о чем размышлять, и оплевывал это все, и не хотел даже заморачиваться вот этим всем. А там он все знает, все узнает. И бесов видит сразу, которые вытаскивают душу из тела, и в этот момент душа уже видит эти такие страшные мрачные сущности. И глубины ада ему открываются сразу. И этот адский огонь, который горит, всегда жжет, но не может сжечь. Можете себе представить? Огонь земной представляет из себя пытку, мучение, страдание для любого живого человека на несколько минут. Дальше не выдерживает тело, не выдерживает организм. Выключается у человека сознание, человек от этой дикой боли, он не может это терпеть. Несколько минут воплей, страшных болей и страданий, щелк, потеря сознания, догорает уже полуживой, получувствующий что-то человек. Адский огонь, он не может убить, там нет тела. Убивает тело, душа бессмертна. И он всегда жжет, представляет какие-то дикие жжения и мучения для души, но он не может уничтожить душу. Отцы сказали, любой грешник в аду оказавшийся, он мечтает только об одном. Он понимает, что оттуда выхода нет. Нет выхода. Он понимает это сразу. О чем мечтает грешник, оказавшийся в аду? Знаете? Нет? Они понимают, что выбраться нельзя. Они мечтают какое-то время, ждут, но обстановка их убеждает в том, что оттуда нет выхода. И они мечтают только об одном. Как бы превратиться в ничто. Вот. В ничто превратиться, в ничто, чтобы это прекратилось. Вот здесь на земле любой человек, который испытывает какие-то боли и страдания, он говорит, быстрее бы умереть, правда? Страдающий от рака, от других каких-то тяжелейших болезней, находящийся в рабстве, там, в плену в каком-то жестоком, когда там издевательство, какое-то насилие. Мы говорим, ну быстрее бы хоть, быстрее, вот закончилась эта жизнь, как-нибудь бы сдохнуть. Старики в злобе, вот такие пребывающие без веры, не сдохнуть бы быстрее. Знаете, вот приходилось слышать вот это такое выражение, сколько там яда в этих словах, душа вся как бы пропитана этим ядом, и в этом звуке, в каком-то там шипении, таком адском шипении выражается одно единственное желание, чтобы закончилось вот это страдание. Вот в аду подобное, если здесь побыстрее хотят сдохнуть грешники, не хотят терпеть страдания и муки, то там в аду эти же грешники хотят побыстрее бы как-нибудь превратиться в ничто, превратиться, но это невозможно. Этот огонь никогда не светит, он создает мрак, страшный какой-то огонь. Лиц друг друга грешники не видят, треп устроить, треп, просто обменяться новостями, как мы горели вчера, а он расскажет, как он горел позавчера. Невозможно, даже это невозможно. Даже пожалеть друг друга нельзя, похвастаться нечем. Только бесы накатывают регулярно и еще разжигают и разжигают этот огонь. И странно, этот огонь не что иное, как действие вот этих страстей, наших собственных страстей, которые мы здесь на земле развили, расплодили в себе. Они, да, почему мы их так любим, эти страсти? Они же мучить нас будут вечно в аду. Мы будем вечно хотеть того, к чему мы привыкли по этим страстям, что мы здесь любили, без чего жить не могли. Вечно будем этого хотеть и никогда не сможем там получить. Что мы их так любим-то здесь, на земле? Почему мы их не проклянем, не плюем, не начнем с ними борьбу? Ответ очень простой. Эти страсти дают нам что? Приятное ощущение. Они являются смыслом нашей жизни. Вот так дьявол все замаскировал. Представляете, как, насколько мы вляпались. Он так все устроил, что это является смыслом нашей жизни. Это дает нам насыщение, наслаждение, это дает нам приятности. Это является как бы нашей задачей. И чем больше мы достигаем удовлетворения своих страстей, тем больше мы счастливы на земле. Механизм построен так, что мы сами работаем под руководством злых духов на то, чтобы больше и больше мучиться в аду. Чем больше наработаем в себе вот этих страстей, тем глубже в ад опустимся, тем сильнее будут сжечь нас эти самые страсти. Там никогда их ничем удовлетворить нельзя. А забыться там это не может. Измениться там не может человек. В чем умер, в том и ушел. В чем ушел, то всегда и испытывает. Если здесь можно удовлетворить, там ничего нельзя удовлетворить. Здесь можно пойти полаяться с врагами, полаяться, отомстить им, по морде кому-нибудь дать, пусть даже там в ответ дадут, но пошел и сделал свое. Там никуда не пойдешь, человек. Никому в морду не дашь. Злое слово никому не скажешь. Кого там будут проклинать грешники? Догадаетесь или нет? Своих врагов? Кого будут грешники в аду проклинать? Нет, нет. Бога, Бога. Вот мы говорим, вот, он здесь веру не имел, он здесь в церковь не ходил, книги не читал, не каялся, не молился, но там он все поймет. Современное это есть такое течение ложное, он там раскается, он там в Бога поверит. Вранье. Если здесь человек не принял веру в Бога, не нужен был Бог, он там никогда веру принять не сможет. Это перемена души, это покаяние. А его там нет, потому что покаяние там не работает, оно не может там исцелять душу, оно не может там созидать душу, потому что покаяние там теряет силу. Вот где ответ на эту мудреную задачу. Покаяние только действует на земле, потому что здесь вера, а там знание, и покаяние там теряет силу. Перерождающей силы покаяния там больше нет. И человеку, попавшему туда, останется одно – проклинать того, кто его туда направил. Кто направит туда грешника в ад? Частный суд Божий-то произойдет. Это же будет решение Бога. И не злоба Бога, не ненависть Бога. Она будет воспринята так нами, грешниками. Ты за что? Ты почему? Грешнику, перед тем, как попасть в ад, будет показана вся правда. И Бога он увидит, и ангелов увидит, и ад увидит, и даже рай ему дадут посмотреть. И тот самый Бог, который не даст рая, ну потому что там невозможно грешнику быть. Ему там будет хуже, чем в аду. Поэтому осталось второе место ад. И грешник будет всегда проклинать Бога за то, что он так все как-то неправильно сделал. Вот так Бог как-то неправильно все сделал. Но Бог сделал все так, как Он творец предполагает, как Он замыслил, как Он установил по Его законам. Он премудр. Как спорить с Богом? Трагедия в том, что мы здесь с Богом спорим все время на земле, отрицаем правду Божию, внедряем свою правду, которая есть кривда, которая враждует с истиной. Хотим по ней жить, хотим, чтобы грехи грехами не считались, хотим, чтобы страсти не были болезнями, а были чем? Вот страсти – это болезни души, отцы говорят, а мы хотим, чтобы эти болезни чем считались? Здоровьем. Это, говорим, здоровье. Страсти – это здоровье. Отцы сурово сказали, что страсти – это подобие дьяволу. Вот как дьявол болен своей страшной болезнью, гордостью, со всеми прочими страстями, так он этими страстями погубил и первых людей, и от них заражаем все мы по наследству. Все, абсолютно все люди на земле. Тогда что же дальше-то нам ждать? Если мы развиваем в себе подобие сатане через эти самые страсти, не зная этого, не понимая это, любя это, то, как говорят отцы, мы окажемся в вечности с тем, кому мы были подобны где? Здесь, при жизни. Какая страшная правда. Неужели нам об этом не знать? Мы все время говорим, интересно, объехали уже больше 20 городов в России, уже в ближнем зарубежье были, в ближайших странах, и бывшего Союза, и подальше уже съездили. И везде спрашиваем, вам говорят об этом в храме? Народ молчит, голову опускает. Нам надо каждый день об этом говорить. Хотя бы каждое воскресенье. Говорить и говорить об этом. Не то, что пугая, стращая нас, а говорить с сожалением о нас, с глубочайшей скорбью. Подобно, как Господь молился о своих врагах. О врагах, которые убивали Его, а Он продолжал о них сожалеть. Просил Отца Своего Небесного, «Отче, прости им, они не понимают, что делают». Так и нам, грешникам, на каждом воскресном богослужении или после богослужения, например, на каком-нибудь занятии, говорили бы, придет суд, он обязательно будет. Судить Господь будет по евангельским заповедям. Заповеди надо знать, надо их изучить, надо их помнить, надо стараться их исполнять. всякое нарушение заповеди нужно признавать чем? Нарушение заповеди – это что? Это грех. Надо признавать грехом. Нам здесь, на земле, принес Бог покаяние, дал Ему великую силу исцелять наши души. Вот этим покаянием с верой заглаждаются наши грехи. Только надо знать грехи. Нельзя каяться в одних грехах и любить другие грехи. Есть правило определенное. Нас тоже должны этому научить. Нельзя признать сколько-то грехов, а некоторые оставить на потом. Нельзя скрыть какой-то грех, сказать, ой, это мне пока стыдно. Это я еще потом подумаю, может, я потом решусь, может, там скажу, вдруг батюшка разболтает или еще что-нибудь. Фантазии все наши человеческие. Мы почему так себя ведем? Здесь, в земной церкви, хотя уже и прихожане, и в храм регулярно ходим. Потому что, объяснение очень простое, если мы нарушаем материальные законы в этом мире, то мы получаем порой сразу же, да? Сразу же получаем. Попробуй, нарушь материальные законы. Ну какой, извиняюсь, дурак будет совать пальцы в розетку? Он говорит, ты отключи сначала там, пакетник-то выключи, а потом розетку ремонтируй. Если такой герой нашелся, говорит, а? Полез, бах, получил тот же урок. Он говорит, тебе же говорили, не лазь. Отключи сначала, отключи автомат. В духовных законах не так. Поэтому мы такие простенькие, поэтому мы такие наивные, как дети, глупые. Мы их нарушаем сплошь, сплошь нарушаем. А расплаты немедленно не видим. Ее нет, как будто бы. Но если расплаты нет, а что не нарушать-то? Вот водитель по дороге гоняет, гоняет, туда-сюда нарушает правила. Привык и нарушает правила. Шлеп очередной раз поймали. Бах, лишение прав. Их расстройство. Наказание. Попробуют как-то там, может, штрафом отделаться или еще что. Ну, страшно же прав лишиться. А в духовной жизни, смотрите, ну вот не ловит никак, и все нас Господь. Как будто бы не видит. Создается такое впечатление, что Бога то ли нет, то ли Он забыл, то ли Он просто все прощает автоматически. А может быть, это уже можно стало? Раньше было нельзя. И появляется обыкновенное сомнение. Может, в Священном Писании уже что-то там можно не видеть, не читать. Может, новое Евангелие появилось в 21 веке. Может быть, учение о страстях – это выдумка просто. Может быть, зря мы об этом что-то слушаем или думаем об этом, или говорим. Может, исповедь теперь работает по другим законам каким-то. Вот наши наивные с вами такие размышления. Все работало и работает. Тот же самый спрос будет с нас. Та же самая ответственность. Только эта ответственность наступает не сразу. Эта ответственность в соответствии с нашей верой, она приходит тогда, сразу же, когда заканчивается вот эта наша земная жизнь. И к этому моменту мы и не готовимся. Мы заняты другими делами, другими проблемами, стремимся к исполнению и удовлетворению разных своих желаний, которые бывают основаны на страстях, а расплаты все нет и нет. Вот как, братья и сестры, все серьезно.